Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа. Но он ничего не заметил. Ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшейся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку. «Господи!» — прохрипел он, утираясь. «Смачно-то как!» Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более, что он приехал вместе с Олафом. Можно было даже предположить, что он и есть убийца, и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно было не все в порядке. Никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних. И остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше. Меня вдруг осенило. Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало. Возможно, как-то мешало покончить с Олафом. И его убрали. Его убрали, а тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то. И тут я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши. «Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я, — тот, кто вас схватил, вы ведь видели его и раньше, днем?» Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке. «Так, — сказал я, — ну, пойдемте. Я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой». «А вы? — хрипло спросил он. — Что я?» «Вы уйдете?» «Естественно, — сказал я. Послушайте, — сказал он, — послушайте, инспектор». Глаза у него бегали, он искал, что сказать. «Вы заглядывайте ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь. Или, может быть, я побуду с вами?» Он умоляюще глядел на меня. «Я не убегу, я ничего, клянусь вам». «Вы боитесь остаться один в номере?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Но ведь я вас запру, — сказал я, — и ключ унесу с собой». В каком-то отчаянии он махнул рукой. «Это не поможет», — пробормотал он. «Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я, — будьте мужчины, чтобы раскисли, как старая баба». Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила, и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял. Хинкус плакал. Я оставил его наедине с его совестью и направился к Дюбарнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма. «Мой дорогой инспектор», — немедленно начал он, выделывая фантастические вещи с сигарой, которую он держал двумя пальцами в приподнятой руке. «Мой уважаемый друг, я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности, что вы убили Олафа Анварафорса», — мрачно сказал я, опускаясь в кресло. Он содрогнулся и всплеснул руками. «О, Боже, нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Калиде, нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле». Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. «Поверьте, поймите меня правильно. Это были просто шутки. Пусть не бог весть, какие изящные и остроумные, но совершенно невинные. Это у меня профессионально. Я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения. Никакого злого умысла, уверяю вас, никакой корысти». «Какие именно шутки вы имеете в виду?» — спросил я сухо. Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимается именно Дюбарнстокр. Я был о старике лучшего мнения. Ну, все эти маленькие розыгрыши по поводу тени погибшего альпиниста. Ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать. Шутка с душем. Вас я немножко помистифицировал. Помните пепел из трубки? Ну и тому подобное. Я уж не упомню всего. «Стол у меня испоганили тоже вы?» — спросил я. «Стол?» Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол. «Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь». «Нет», — испуганно сказал он, — «клеем? Стол? Нет, нет, это не я, клянусь вам». Он снова прижал руки к груди. «Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно. Я никому не причинял ни малейшего ущерба. Мне даже казалось, что это всем нравится. А наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал». «Хозяин был с вами в сговоре?» «Нет, что вы!» — он замахал на меня руками. «Я имею в виду, что он, что ему это, в общем, нравилось. Он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете ли, таким особенным голосом, и это его знаменитое «позвольте мне погрузиться в прошлое». «Понятно», — сказал я. А следы в коридорах, лицо Дюбарнстокра сделалось сосредоточенным и серьезным. «Нет-нет», — сказал он, — «это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног. Они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер музея. Тоже шутка, конечно, но не моя». «Хорошо», — сказал я. «Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?» «Тоже не мой», — сказал Дюбарнсток с достоинством. «Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду». «Минуточку», — сказал я, — «значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть, кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку, так?» «Так». «Минуточку», — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. «Позвольте, господин Дюбарнсток, а почему вы, собственно, решили, что это угрожающее послание адресовано именно вам?»
«Совершенно с вами согласен», — сказал Дюбарнсток. «Уже потом я понял, уже прочитав, что будь записка адресована мне, ее, наверное, подсунули бы под мою дверь. Но в тот момент я действовал как-то подсознательно, что ли. Ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь. Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку, чтобы вместе посмеяться над нею».
«Так», — сказал я. «И что же Олаф? Смеялся?»
«Нет, он не смеялся. У него, знаете ли, чувство юмора. В общем, он прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке. А я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас. Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек...»
«Знаю», — сказал я.
«Вы полагаете, эта записка действительно...»
«Все может быть», — сказал я. Мы помолчали. «А теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать?»
«Извольте», — сказал Дюбарнсток. «Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было примерно в половине десятого, я некоторое время, одну минуту прервал я его, —
это было в половине десятого, говорите вы?»
«Да, примерно».
«Хорошо. Тогда расскажите сначала мне вот что. Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?»
Дюбарнсток взялся за лоб длинными белыми пальцами. Произнес он. «Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой. Ну, естественно, Мозес, хозяин, время от времени карту брала госпожа Мозес, это у нас за столиком, Брюн и Олаф танцевали, а потом, нет, пардон, еще до этого, танцевали госпожа Мозес и Брюн. Ну, вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было. В половине девятого, в девять, о, часы пробили девять, И я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, танцевали только Брюн с Солофом. Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти, — закончил он с сожалением.
«Так, — сказал я, — а хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?»
«Нет, — сказал он уверенно, — оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами».
«То есть в 9 часов вечера в зале было только трое игроков, Брюн и Олаф?»
«Именно так. Это я помню совершенно отчетливо».
«Хорошо», — сказал я. «Теперь вернемся к вам. Итак, после того, как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах».
«Упражняясь в фокусах? А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я, знаете ли, даю волю своим пальцам. Это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я выкурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка. Я вдруг вспомнил, что в 10 часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы, точного времени не помню, но было самое начало 11-го. И я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары и вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу. Никто не отозвался. Я постучал вторично и снова без всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно щепетилен. Я написал известную вам записку и приколол ее к двери. Затем я честно прождал до 11, читая вот эту книгу, и в 11 лег спать. И вот что интересно, инспектор, незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.
«Угу», — сказал я, — «понятно. Значит, с того момента, как вы прикололи записку, и до 11 часов, когда вы легли спать, не произошло больше ничего существенного. Не было никакого шума, движения?»
«Нет», — сказал Дюбарнстак.
«Ничего». «А где вы были? Здесь или в спальне?»
«Здесь, сидел в этом кресле».
«Угу», — сказал я. «И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?»
«С Хинкусом? А, это такой маленький, жалкий. Постойте, мой милый друг. Да, конечно, мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом. Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации».
«А после этого вы с ним не разговаривали?»
Дюбарнстак задумчиво сложил губы куриной гуской. «Нет», — сказал он, — «насколько мне помнится, нет».
«И не поднимались на крышу?»
«На крышу? Нет, нет, нет. На крышу я не поднимался».
Я встал. «Благодарю вас, господин Дюбарнстак. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были бы сейчас новые мистификации». Он молча замахал на меня руками. «Ну вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать».
«Я попытаюсь», — с готовностью сказал Дюбарнстак.
Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я направился разбудить Чада, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симоне. Я немедленно повернул туда. Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как великий физик, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет. «Не трудитесь, Симоне», — произнес я угрюмо. «Все равно вы не успеете развязать галстук». Симоне обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он, под моим взглядом, все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал. «Я буду говорить только в присутствии своего адвоката», — объявил он надтреснутым голосом. «Бросьте, Симоне», — сказал я с отвращением. «А еще физик. Какие вам тут в задницу адвокаты?» Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел. «Думайте, что хотите, Петр, но я вам клянусь, я не убивал ее!» Наступила моя очередь присесть. Я нащупал под собой стул и сел. «Подумайте сами, зачем это мне?» — страстно продолжал Симоне. «Ведь должны же быть мотивы. Никто же не убивает просто так. Конечно, существуют садисты, но они ведь сумасшедшие, а я... Правда, врачи... Ну, вы сами понимаете, нервное переутомление, чувственное удовольствие — это же совсем-совсем другое. Тем более такое зверство, такой кошмар. Клянусь вам, она была уже совсем холодная, когда я обнял ее». На несколько секунд я закрыл глаза. Так, в доме был еще один труп. На этот раз женщина.